Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы в мастерской Матвея Вайсберга в Киеве. Сегодня мы будем говорить о Григории Кановиче, о замечательном гуманисте, писателе, авторе сценариев для многих фильмов советского времени. Он жил в Литве, был активистом «Союдиса». Ему 85 лет, он сейчас живет в Израиле, и в этом году вышел пятитомник его прозы по-русски и по-литовски. И он называется «Пятикнижие Григория Кановича». Так вот, об этом удивительном человеке, о тех вопросах, которые ставят перед нами его проза, это вопросы и о евреях, и Европе в 20 веке, и в 21 веке. И это вопросы войны и мира, это вопросы нравственного выбора. Вот мы об этом будем разговаривать с моим коллегой Виталием Портниковым, журналистом украинской службы, русской службы радио «Свобода», просто киевским журналистом, московским журналистом, как угодно можно говорить, Матвеем Вайсбергом, замечательным художником, который несколько лет назад был очень увлечен прозой Кановича, насколько я знаю. Вот здесь две работы из цикла, который был написан Матвеем по мотивам произведений Григория Кановича, а именно, видимо, это были «Свечи на ветру».
«Свечи на ветру», совершенно верно.
Вот, а за моей спиной цикл Матвея, который был написан зимой за 40 дней, цикл называется «Стена», и он был написан во время событий на Майдане. Так вот, о трагедиях этого мира мы, собственно говоря, с этого я и начала разговор с Григорием Семеновичем Кановичем. Он в Израиле, мы поговорили по скайпу. Казалось какое-то время, что все катастрофы 20 века, под ними подведена черта, что история, у Фукуямы даже была такая теория, что истории больше нет, что история закончилась, то есть речь идет о том, что ничего значительного больше не происходит. Прошедший год – это история военных действий в Украине, это история обострения израильско-палестинского конфликта. Как вы смотрите на современную ситуацию? Люди когда-нибудь выйдут из этого бесконечного круга насилия?
Скорого разрешения проблемы войны и мира не будет. И я думаю, что человек очень нравственно оскудел. Это не относится к каждому вообще индивидууму, но мы наблюдаем вероятное оскудение нравственного человека, начала в человеке. Преобладает не нравственность, а преобладает корысть в той или другой, так сказать, мере, в той или другой степени. Я думаю, что, например, когда отрывают какую-то часть территории от другой стороны, я думаю, что это прежде всего связано с какой-то вообще, сказать, корыстью, имперской или не имперской. Когда вообще брат поднимает руку на брата, я думаю, что это связано с корыстью. Это не связано с любовью, это не связано с разумом, который нашептывает тебе эти 10 заповедей, которых вообще сказано, что надо учиться любви к ближнему. Это самая трудная наука на свете.
Все это время, последнее, я думаю о том, как бессильна культура перед лицом пушек, как бессильны добрые перед лицом злых. Или это довольно наивное рассуждение?
Я думаю, что это не наивное рассуждение, но дело в том, что как есть, так и есть, и пока вообще ничего не меняется в мире. И я, если вы читали, или, может быть, слышали, написал такую книгу, роман «Слезы молитв дураков». Там один молодой человек приходит к рабе и спрашивает у него, что делать, душа больна. Он говорит вообще, что больные души, больное время, надо себя лечить. Может, тогда вообще вылечится и время. Я придерживаюсь такой точки зрения, понимаете? Человек перестал думать об этом, что он чем-то вообще заражен, что от этого надо излечиться. Все это вообще зависит от человека, снизу доверху. Человек обуян, и потом вообще стадо, если это человек вообще еще может применить какие-то средства, так сказать, усмирения, стадо вообще покорно плетется за ним. Так было вообще, так сказать, в мире. Так было не только вообще в соседствующих с Украиной странах. Это было вообще во всем мире.
То есть вы сейчас оцениваете ситуацию украинскую как последствия распада Советской империи, я правильно вас понимаю?
Это верно. Это абсолютно верно.
Лев Семенович, а как вы относитесь к тому, что ряд, ну, то есть довольно большое количество евреев в Украине поддержали Майдан и вот эту освободительную борьбу украинского народа? Я даже знаю, что, вот, по крайней мере, первоначально в Донбасс поехала часть людей из еврейской сотни, которая стояла на Майдане, у которых есть, на самом деле, это молодые люди, у которых есть военный опыт, ну, то есть они проходили службу в Израиле, вернулись в Киев.
Лера, мне вообще не нравится слово «сотня». Когда вообще произносят слово «сотня», у меня почему-то вообще в голове возникает вообще перекличка с «черной». Я ничего не знаю об украинской еврейской сотне. Я знаю неравнодушие евреев к борьбе других за добрые идеалы. Я в свое время был председателем еврейской общины Литвы. Я знаю, какая это ноша быть вообще, так сказать, главой общины в условиях какого-нибудь вообще переворота. Понимаете, Литва шла в независимость. Литва вообще бросила вызов России. Среди евреев было и секрет расстояния. Одни считают, что наступят времена, вообще, которые напоминают 41-44 год. Другие считали, что это правильно, что надо помочь Литве. И я думаю, что в Украине тоже есть такие люди.
Разговор с Григорием Кановичем ставит перед нами все те же вопросы о том, к чему мы все идем. Вопрос о больном времени и больных душах, да, это его определение, его афоризм из «Слезы и молитвы для из книги «Слезы и молитвы для дураков». Так вот, я попросила бы вас для начала прокомментировать то, что мы вот посмотрели, услышали.
Ну, мне кажется, что мы, каждый из нас, работает, если хотите, со своими аудиториями. Тут так очень важно быть правдивым. И я, например, вот когда обращаюсь к аудитории в России, я не меняю своих, так сказать, тех вот нот, на которые я нажимаю, когда общаюсь с аудиторией в Украине. Мне кажется, что это вот очень важный момент, быть естественным, потому что...
Ну, Григорий Семенович только что мы да. видим абсолютно естественным.
Да, совершенно верно.
Даже в чем-то, в чем мы с ними согласны, правда?
Потому что вот Григорий Семенович все время сделал важный выбор. Он ведь писал на русском языке, на еврейские темы. Он еще очень последний, ведь это была целая русско-еврейская литература в конце 19-го, начале 20 века, которая была большевиками уничтожена. Вот Григорий Семенович один из последних ее представителей. Но это было мужество особое, потому что одно дело, когда... Ты писал тогда на идиш в советское время. Угу. Ты как бы мог позволить себе что-то, чего могли не прочесть цензоры, потому что идишеязычных цензоров почти не существовало. Ты тогда был фактически зависим от редакции журнала «Совет Хаймланд» и только от нее. А Канович, вот то, что он писал, вот тот еврейский образ, который он создавал, он зависел прямо от непосредственно этого русскоязычного цензора. Поэтому он стал издаваться в Москве только в годы перестройки. Все книги, о которых вы говорили, вот эта вот большая часть этого пятикнижия, она вся вышла в Вильнюсе, в вильнюсских издательствах. Москва пришла только, когда пришел Горбачев. Это тоже нужно понимать.
А с чем это было связано, Виталий?
А с тем, что еврейская тема, так как она выписывалась Кановичем, как вот такая вот цивилизационная тема.
Безусловно, это тема
она была,
Европы.
Да, она была не воспринимаема советским режимом. Потому что евреи на тот момент, это уже был для советского режима не народ, а некая такая, как это говорила большая советская энциклопедия, группа народностей, объединенных общим этнонимом.
Так,
естественно, про группу народностей нельзя писать таких книг. Вот у одной из этих народностей есть свой журнал на идиш. Там могли печататься уцелевшие после резни антифашистского комитета советской общественности литераторы. И на этом, в общем, все. И тот, кто бросал вызов этому отношению, он оказывался изгоем. Причем изгоем в обеих средах.
Вот, смотрите, это ужасно интересно, потому что в Литве, по-моему, сценарий 8 он написал. То есть, если посмотреть там его биографию, там довольно много кино просто сделано по...
Ну, Литва по каким-то причинам была особым местом. В Литве был самодеятельный еврейский театр. Еврейский. В Литве был самодеятельный еврейский музыкальный коллектив. Больше не было нигде в Советском Союзе. Я видел когда-то абсолютно удивительную для моего детства картину, как евреи в Друскиненкае, из разных бывших советских, если бы приезжали люди из Москвы, из Киева, из Петербурга. Но это был такой популярный курорт. Он до сих пор популярен, туда теперь ездят израильтяне и поляки. Они просто дрались в очереди, попытаясь купить билеты, потому что на всех... А это была единственная возможность увидеть спектакль на идиш. Единственная на всем советском пространстве. А значит, для этих людей, которые не могли выезжать за границу, вообще единственная возможность услышать язык своих бабушек и дедушек. Или свой собственный родной язык.
Сам Канович в интервью говорит, что у литовцев это было связано с чувством вины, потому что 200 тысяч человек погибло на их территории во время Второй мировой войны. И я тут вспоминаю прозу, документальную прозу Чеслава Милоша, который родом из Литвы, и он упоминает о достаточно сильном литовском антисемитизме. Возможно, Канович прав, и это желание литовцев сохранить еврейские общину, ну, не общину как таковую, она очень мала, возможно, это связано с чувством вины, или я спекулирую. Матвей, вы недавно были в Литве, что вы об этом думаете?
Ну, у меня очень такое, я бы сказал, раздвоение внутреннее, да. С одной стороны, действительно, Канович для меня это очень важный человек в свое время, ну и вообще, вероятно, вот мою, так сказать, еврейскую составляющую, безусловно, я всегда знал, что я еврей, да, там с детства и так далее. Но вот на формирование моей вот этой именно составляющей Канович оказал в свое время очень сильное влияние, вот именно свечами на ветру, да. Мне так долго твердили, что я еврей, что я наконец поверил в это, сказал я себе. Потому что, скажем, мой отец, да, это такой был пример. Ну, интернационалиста, да, если угодно. Сейчас не модное слово, тем не менее. Да, там «фашисты не возьмут Мадрид», написал он, когда ему было 7 лет. И, так сказать, это наша семейная традиция об этом гласит. И, кстати говоря, когда я написал Кановичу письмо, я написал ему и об этом тоже. В свое время, да, о своем папе, потому что папа уже не было к тому моменту на свете, но вот тот отец, я даже фразу у Кановича, да, у него всегда на уме была судьба всего человечества, вот это про моего папу тоже. Неважно, да, о Литве, у нас замечательные ребята, у нас там был художественный пленэр, чудесные люди, очень хорошо нас принимали, я камешек положил, когда в Вильнюс ездил, да, и все равно я помнил о том, что Литва была... Юденфрай, наверное, больше, чем какое-либо другое место. 98%, насколько я знаю, поскольку я в свое время посещал некоторые лекции в Иерусалимском еврейском университете, там эти вещи изучались, да. Ну, как-то так, да, вот как-то мы уже сегодня успели немножко поговорить, да, о таком виртуальной любви к евреям. Евреев нет, а любовь есть.
Остаются. Да? Вот мне кажется, это очень важная тема.
Поэтому чувство вины, что касается с теми людьми, с которыми я сталкиваюсь, несомненно, я не могу никоим образом подвергать сомнению, да, их отношения, их чувства. А что касается вообще людей, я не знаю, откровенно говоря. Я не уверен в том, что это чувство вины существует в, как бы, да, в, там, в большой массе людей.
Я бы по-другому это объяснил, честно говоря. Понятно, что история вообще трагедии литовских евреев — это одна из самых больших трагедий вообще в истории Восточного Европейского Вестера.
Ну, вообще в истории Холокоста.
Да,
истории,
да, но с другой стороны, послушайте, вот говорить о антисемитизме какого-либо восточноевропейского народа, вот избирательно, вот этот
народ. Это
да, и даже
глупо.
Тогда.
Сейчас
вот литовцы больше глупо. Антисемиты,
нет,
чем
я
поляки.
Этого не говорил,
нет, вы, да, нет, Лена говорила об этом особо.
Я сказала просто о том, что на территории Литвы погибло действительно какое-то.
Да. Но Литва — это часть того пространства, которое была для евреев родиной.
Безусловно.
Это вот это пространство, на самом деле, очень просто очерчивается. Это Польша, Беларусь, Литва и Украина. Речь Посполитая, если
речь,
угодно.
Да, да, речь, конечно, о польских
Поэтому земель. На этой территории всегда было очень тяжелое сожительство, потому что это было сожительство в родном доме. Оно всегда с другим народом, с чужим. Оно всегда приводит к таким вещам. Мне кажется, что и было другое, почему эти коллективы могли быть в Литве,
так.
И почему Канович мог быть в Литве.
Так.
Литовцы стали политической нацией гораздо раньше, чем, например, украинцы, которые вот фактически во время Майдана сформировались сейчас как политическое, значит, начали формироваться. Вот их ответ на оккупацию был во многом связан с тем, что они были уже политической нацией в Литовской республике, и во многом сохранили это и даже усилили в годы оккупации. Как политическая нация, они после войны, несмотря вот на эту трагедию кровавого размежевания, воспринимали литовских евреев как часть литовского политического пространства. И поэтому пытались их сохранить. Потому что, сохраняя евреев литовских, как часть, они сохраняли Литву. Это такой подход. Литовцы сохраняли евреев не ради евреев, а ради Литвы. Потому что без литовских евреев, без литваков, и Литвы-то нету как цивилизации. Я думаю, что литовская интеллигенция, которая могла при этом негативно относиться к евреям где-то внутри себя, это прекрасно понимала. Кстати, как понимала польская интеллигенция. И я думаю, что вот сейчас то, что мы видим, это и украинская интеллигенция прекрасно понимает, а ее самые выдающиеся представители всегда учитывали этот цивилизационный момент. Потому что евреи Украины, Литвы, Польши или Беларуси — это восточноевропейский народ. Такой же, как украинцы, литовцы, поляки и белорусы. И без них, вот если хотите, этот народ неполный. Эта цивилизация неполная.
Прекрасно, Виталий. Мы говорим, собственно, о главной мысли Кановича. Как мне кажется, это мысль о евреях как восточноевропейском народе, который история старалась стереть лица земли в разных там проявлениях. Но он выжил, остается и является частью Восточной Европы.
Не выжил, не остается. Вот мы с Матвеем представители ушедшей уже натуры. То есть, после этого народа, как восточноевропейского, уже нет.
Это тоже. Вы имеете в виду утрату языка?
Нет, утрату восточноевропейской и еврейской цивилизации. Тот еврейский народ, который мы знаем, это народ Израиля, народ Соединенных Штатов, в Восточной Европе цивилизационно народа. Я думаю, что вы себе даже не представляете, Лена, каким он здесь был. Вот если посмотреть документальные фильмы на конца 30-х годов, вот я видел недавно такой польский фильм, вот видно, какой была эта цивилизация. А потом остались после Холокоста просто ее отдельные представители. Кстати, вот Матвей рассказывал эту историю о том, как Канович повлиял на его еврейское мироощущение.
Вот давайте, я только хотел сказать, давайте мы...
У меня было то же самое, потому что точно так же на мое еврейское мироощущение повлиял роман «Слезы молитвы дураков». И точно так же я написал после этого Кановичу письмо, и мы вот так 30 лет после этого общаемся. Я ощутил, вот если хотите, я ощущал себя евреем, безусловно, это было связано с моим семейным воспитанием, с бабушками, с тетками. Но мою философию национальную и человеческую, безусловно, воспитали эти книги. И опять-таки потому, что они во многом были на русском. Мы ведь потеряли уже язык. Матвей, этот человек, как фамилия Вайсберга, она точно так же известна в литературе на идиш, как фамилия Канович в русско-еврейской литературе.
Гарцманом. Я по матери, у меня дедушка Гарцман писал.
Гарцман — это был родоначальник советской еврейской поэзии. Но это уже были люди, которые уже писали на языке нам. Ну, мы могли его, я учил идиш в школе специально по самоучителю, но это все равно уже был другой язык. На нем разговаривали мои бабушки, но уже не я. Значит, эта философия должна была быть донесено на доступном мне языке и в доступных мне категориях. Оказалось, что вот эти вот литовские евреи, которых пишет Канович, памятник, которым он фактически воздвигал, они оказались людьми из наших квартир.
Очень интересно. Давайте вот Матвей же расскажет еще про то, как Канович вас...
Я думаю, что некоторым образом мой прадедушка, которого я не знал, и который был очень религиозным, он был литвак. И фамилия бабушки Басис, я думаю, тоже свидетельствует о том, что они откуда-то оттуда, из Литвы. Ну, дальше я не знаю, дальше я не могу отследить своих корней. Что касается вот этого, да, национального самосознания, это вот пришлось на начало перестройки, скажем так, да, вот это для меня была просто оглушительная книга, я уже говорил, «Свечи на ветру». К сожалению, я достаточно легкомысленно тогда, во всяком случае, относился к тому, что делаю, потому что у меня были рисунки там, помните, Виталий, там, смешанный хор, мертвых и живых, поет колыбельную галоши. Да, смешанный хор мертвых и живых, поет колыбельную и так далее, на нашей отваге. Вот у меня были эти смешанные хоры, может быть, я к ним когда-то вернусь. Я думаю, что с вербального, переводя на мой уже какой-то такой, да, вот у меня эти смешанные хоры, они, может быть, и по сей день мертвых и живых где-то во мне, мне где-то они живут, да. Для меня вот это вот точно так же, как сейчас, вероятно, нынешний, может быть, и даже прошлый Майдан оказал влияние на мою украинскую составляющую, да, идентичность, ну, как человека, который здесь живет, как человека, который здесь воспитан и так далее и тому подобное. Точно так же вот в свое время Канович оказал вот большое влияние, ну, не только он, естественно, да, вся ситуация, связанная там со многими вещами. А то, что я очень похожая история, да, вот, То есть я с детства знал, что я еврей, я с детства знал, что у меня дедушка там и так далее, все погибли на войне, там часть ушла в Бабий Яр, часть осталась в Бердичевском гетто и так далее и тому подобное. Но, так сказать, вот эта вот еврейская точка, как говорят, видишь, да, вот она, так сказать, она сдетонировала, вероятно, вот в ответ на Кановича.
Ребят, я думаю, что такие истории многие люди могли рассказать того
Времени. Очень, да,
потому что я вот помню, меня познакомил...
Это важно, то, что это перестроечное время.
И доперестроечное, я бы сказал. Вот 10
годы до читаем, и когда мы пытаемся понять, кто мы, в том числе и в национальном...
Я один раз разговаривал с Аркадием Исааковичем Райкиным.
Так.
В своей жизни меня с ним познакомил еврейский писатель, тогда один из таких патриархов литературы на идиш, Хилл Шрайбман, который был, жил в Кишиневе, он еще с бессарабских времен писал на идиш. И наша беседа с Райкиным была о Кановиче. Вот мы нашли общую тему, потому что Аркадий Исаакович был, бывал у Григория Семеновича, он читал все эти книги, и он как раз, когда приехал в Вильнюс, вот он использовал свои гастроли для личного знакомства. Был еще очень смешной момент для меня, как я был студентом. Вот тогда же, когда я был студентом, я был с Григорием Семеновичем на съезде народных депутатов СССР.
Он был надавным. Часть его жизни меня, конечно, очень интересует. Вот. Совсем не захотел о ней говорить.
Да, я понимаю. Слушай, отдал свой долг Литве. Ты считаешь, как у него есть долг перед еврейским народом, у него есть долг перед Литвой, он ее ощущает же внутри себя. Это был политический долг Литве. А вот так. Его книги – это его долг перед еврейством. Но, то есть, как мы отдаем свой долг Украине, отдаем долг еврейскому народу, это ведь сопряжающиеся сосуды, они ведь вот как... Одно переходит в этом смысле внутри человека в другое. Но я не об этом хотел сказать. Я тогда еще очень многих не знал людей. Так. Григорий Семенович, подошел какой-то человек, довольно представительный, сказал, что вы знаете, вот супруга очень просила, чтобы вы ей написали, она вот прочла вашу новую книгу, она в восторге, вы знаете, что мы читаем ваши все книги, хотя я русский. Но я тоже с удовольствием читаю, но для супруги это вообще возвращение в детство, в юность. Это ее, вот напишите, что вы не пишете. Григорий Семенович тогда был так вот. Ему писало огромное количество людей, он просто не успевал с этим справляться. Он сказал, да, вот окончится съезд, я писательно напишу, спасибо вам за ваше внимание. Кто это, спросил я? Родион Щедрин. Простая история.
С супругой.
Но супруга не была депутатом, а Родион Щедрин был представителем Союза композиторов России и народным депутатом СССР. Ну, понятно, как и Григорий Семенович.
Да, с супругой Майей Плисецкой, если кто-то из наших слушателей забыл, что...
Вот была такая, это было смешно. Но я знал, что в этом архиве Григория Семеновича, не знаю, где он сейчас, там были письма от огромного количества представителей вот этой вот еврейской интеллигенции со всех концов СССР. И от молодых людей, таких как я. От журналистов, которые потом были известны. Многие люди, они верят, что нужно сейчас называть все эти фамилии, но их было много. И вот эти люди, они нашлись, как это удивительная вещь. Молодые люди, да, совершенно уже не знавшие, что такое местечко, как цивилизация, они нашли себя в этих книгах. Вот в прошлом году я познакомился с Римасом Туминосом.
Который является постановщиком, давай мы скажем это, что в театре Вахтангова Римас Туминос поставил «Улыбнись нам, Господи» по Кановичу. И, то есть он его далеко
поставил. Но перед этим этот спектакль поставил был в Литве.
18 лет назад у него дело в Литве. Так, ты познакомился.
Вот опять-таки оказалось, что общая тема с Римасом очень трудно разговаривать. Это такой особый человек.
Так.
Но оказалось, что та общая тема, на которой мы можем вести диалог, так сказать, так, чтобы ему было интересно,
так.
С Римасом надо разговаривать так, чтобы ему было интересно, а ему не все в этой жизни интересно, это Канович. Он может об этом разговаривать и думать. У меня есть подруга, российская журналистка, которая, кстати, переехала в Украину. Вот она выучила украинский язык, сейчас она и работает в либеральных донецких медиа.
После Донецк?
Донецк. Вот она сейчас в Светогорске, насколько я знаю, она... Вот она такую сделала карьеру интересную, да?
Интересно.
От газеты «Ведомости» в один из самых свободных порталов Донецка. Вот Канович один из ее любимых писателей. Это, то есть каждый может быть именно вот это другой человек может находить в этом гуманистическое начало просто, которое для нас не является превалирующим, потому что мы можем найти его в другой литературе.
Матвей, что?
Я думаю, что вообще говоря, вот эта вот общечеловечность Кановича, она уже в самой постановке вопроса. Человек, живущий в Литве по-русски, пишущий об евреях. Угу. Собственно говоря, язык – это открытая вещь, да, и имеющий глаза может прочитать эту штуку. Мне сложно, я не знаю, мне кажется, все люди должны воспринимать, как-то воспринимать. Другой вопрос, что... Я бы еще раньше вспомнил, да, там, скажем, из Хулио Хуринита, любимая моя, о судьбах еврейского племени. Угу. Что все как бы да, евреи это нет. Ну, я не буду сейчас углубляться в эту штуку, да. Мне кажется, там есть некое рациональное зерно по отношению к может быть, восприятию евреев как таковых, да. А Канович, не знаю, задавался ли он себе, задается ли он целью писать исключительно для евреев. Иначе, ну, не знаю.
Нет, я уверена, что нет.
Я думаю, что есть вот такой ответ. Канович мне в этом году, когда мы с ним виделись, неожиданно рассказал, когда ему пришла в голову идея вот стать таким, каким он стал. Тоже было интересно. Я никогда этого не слышал, да. Так. Что он был во Франции.
Так.
Это было очень давно. Он попал с делегацией во Францию, да, в Париж. И он увидел картины Шагала. И он, глядя на Шагала, который оказался ему очень близок, вот тоже интересно, да, Шагал ведь не литовский еврей, а белорусский, он увидел это местечко Шагала, летящее, такое мистическое. Угу. И он сказал себе, неужели я не могу так? Неужели я проживу всю свою жизнь и вот без этого полета? И я так понимаю, что это была такая идея, воплотившаяся в жизнь. Стать Шагалом в литературе. А ведь люди, которые смотрят картины Шагала, они ведь что, разве вспоминают о еврейском компоненте, если они не евреи? Мы евреи, да? Наверное, видим в этих картинах местечко. Я совершенно не уверен, что для человека, который приходит смотреть Шагала, не будучи человеком укорененным вот в еврейскую культуру, это важно. Для него, наверное, важен полет.
Важен полет, правда, точно, и важна вот это метафорическое и символическое сновидение. Ведь у Кановича тема снов очень важная, правда?
Ну, тема снов вообще для евреев очень важна. Евреи, так сказать, живут между реальностью и сном всю свою историю. Все приходят, даже к Иисусу Христу приходят многое во сне, правда, в таком
сапогну,
да? Это тоже пример еврейской мистики.
Верно, верно. То есть получается, что Канович заразился отчасти от...
Или искал метод, да.
В живописи. Он получил этот метод у Шагала. Как вы думаете?
Очень интересно. Настолько я этого не знал. Ну, так бывает, наверное, да. И почему, если можно от слова получить заряд, да, почему нельзя наоборот? То есть я думаю, что... Надмирная компонента Шагала, она, ну, понятная, она, да, она же, так сказать, не только для узкого, там, для евреев, да, или еще для кого-то. Не знаю, я когда читаю Кановича, мне не приходило в голову, что это вот только для евреев написано, да, это литература.
Да, мне тоже.
Это большая литература, это литература о людях, там можно экстраполировать, я не знаю, ну, конечно, евреи. Никто же об этом не говорит, да, смешно. Но, с другой стороны, это обо всех.
Вот он как раз очень заразительный в том смысле, что он, ну, и в этих его сновидениях, и в том, что там большая автобиографическая компонента, он как-то очень личным образом все описывает, и он нас делает соучастниками вот своего мира.
Жителями сна.
Жителями сновидения. И я думаю, что вот отец и бабушка из этой вашей серии...
А я себя этим Даниилом представлял. Вот ту работу, которую я Кановичу с оказией передал, я себе представлял вот главным героем этого романа.
Только с той разницей, что вы в этот мир приходите, а мы из этого мира ушли. Это ведь не одно и то же ощущение. Понимаете?
Да, Виталий.
И, кстати, я думаю, что у людей, которые пережили Холокост, да, ведь Григорий Семенович уже фактически пережил, они бежали из Литвы, но вот все... Ведь Янава, вот я недавно проезжал, и даже послал ему фотографию. Я сфотографировал Янаву из окна поезда, его родное местечко. На нем было какое-то сияние солнечное. Это по дороге из Вильнюса в Каунас, просто городок. И я вот подумал, в этом вот городе, где больше нету ни одного еврея, по сути, но вручает премию Канович, который, говорит, Семен, учредил для школьников об интересе к вот этой литовской многокультурности. Да? Угу. Вот. И вот это вот... Это ведь не только у него. Это вот у Моисея Тейпа есть такое стихотворение про переулок Гитки Тайбы. «Пеплом огненным кочует». Он пришел в переулок, человек там в этом стихотворении, да, оно переведено на русский, сидишь. И ему кажется, что с ним там все разговаривают, а никакого переулка уже нет. Это как польский Казимеш, где люди есть, стены есть, а евреев нет.
Стены есть, да. И даже кладбище есть, как вы сказали.
И даже кладбище есть. Я вот буквально пару недель назад сфотографировал евреев, которые были в Казимеже. Религиозных евреев, которые проходили. Но я увидел их первый раз в жизни. А раньше я видел их только на черно-белых фотографиях. Вот люди пришли, и вдруг казалось, что они органично выглядят на фоне синагог. А раньше это можно было увидеть только в кино.
Матвей, картина, которую вы подарили Кановичу, какова сейчас ее судьба?
Ну, там была очень такая забавная ситуация. У меня был приятель такой, Боря Ёшпе. Он был знаком с Кановичем и ездил в Литву. И я через него, вот после некоторой переписки, я просто посчитал своим долгом передать работу Григорию Семеновичу.
А дальше... Что за работа? О чем?
Работа вот из этой серии, да, Даниил. Угу. Даниил, вот главный персонаж, так сказать, главный герой, вернее, романа. А потом я знал, что он уехал, и как-то связь прервалась, и я случайно там что-то там гуглил, или тогда это не гуглил, ну, в общем, искал что-то в интернете и набрел на эту работу, которая оказалась в Гаон Джуиш музеуме в Вильнюсе. И я понял, что Григорий Семенович, когда уезжал, он в числе, наверное, еще чего-то там вот мою работу, так сказать, передал музею. Я там как-то с ними даже переписываться стал, какое-то время переписывался, но потом тоже все затихло. А вот сейчас в Вильнюсе хотел в этот музей попасть, но не случилось. Мы в Каунасе вообще были, а в Вильнюсе так, наездом.
Знаете, Вильнюс же особый город в этом смысле с еврейской точки зрения. Он другой, чем Киев, или там другой, чем Москва уж точно. Хотя, так, вроде бы, тоже есть синагоги, тоже есть евреи. Но Вильнюс воспитывает какое-то чувство долга. Вот я в этом году был в Вильнюсе, я возвращался из Каунаса вечером в пятницу. Проходил мимо Вильнюсской синагоги. Мне стало неудобно.
Почему?
Ну, вечер шаббата, люди молятся. Я иду, как будто это меня не касается. Так. Я пошел в синагогу. Так. И что, я хотя бы зайду на 10-15 минут из чувства уважения к молящимся. Ну, и когда я зашел, и потом думал, что я смогу выйти, оказалось, что за мной двери заперли. Это в этом вся, все литовское еврейство, конечно.
Дисциплина, да?
Да.
Ты пришел,
я, естественно, там пробовал всю субботнюю молитву. Несколько даже удивлен, что можно оказаться
без вас миньяна просто
такой,
не было
нет,
еще.
Был, там был, были израильские, да? Евреи, они тоже пришли на эту синагогу посмотреть, и они тоже были изумлены, что они не могут выйти, потому что в Тель-Авиве вы легко уходите из синагоги.
Или в Иерусалиме.
В Вильнюсе нелегко. Потому что старый шабес, мой, кстати, прадед был шабесом здесь, в Киевской синагоге старосты, он
такой порядок
просто установил такой порядок. Я подумал, может, мой прадед тоже закрывал на ключ двери синагоги на Неуково, на Щековицкой.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы в мастерской Матвея Вайсберга в Киеве. Говорим о пятикнижии Григория Кановича. Пятитомник вышел в Вильнюсе по-русски и по-литовски, и о самых важных вопросах современности, которые ставил этот писатель и человек. Мы говорим, вот один из моментов, на которые я обратила внимание в нашем интервью, и который, признаться, требует комментария, это когда Канович говорит о том, что слово «сотня» напоминает ему черную сотню. Вот когда я спросила его о еврейской сотне на Майдане, мы опять говорим о судьбе восточноевропейского еврейства. Вот когда мы говорим о евреях на Майдане в Киеве, это, я уверена, что мы говорим не только о здесь и сейчас, мы говорим о том, как люди себя чувствуют в истории Восточной Европы. Ну, потому что для меня и Украина – это, конечно, история Восточной Европы. Что вы можете вот про это сказать? Я понимаю, что Григорий Семенович, ну, просто удален был от Майдана, и это немножко наивное даже рассуждение, вот если смотреть на него отсюда. Но все-таки я попрошу вашего комментария, Матвей.
Ну, он же не прожил вот это время, да, с нами на Майдане, эту зиму. Тут пределы допустимого и пределы принимаемого сильно расширились за это время. Угу. Пределы того, что ты не воспринимал вовсе, и пределы того, что ты как бы, ну, толерируешь, если угодно, да, и относишься к этому вполне спокойно. И спокойно иногда просто терпишь, иногда доброжелательно и так далее и тому подобное. Слово «сотня» меня, например, не режет, и слово «еврейская сотня». Да? Уж после жидобандеровцев как бы трудно нас чем-то удивить. Другой вопрос, что сильно в этой заиграться тоже как бы, наверное, не стоило бы. Ну, вот это такой вопрос, мне кажется, просто момент сложно с этим, сложно.
Я бы вообще не в состоянии останавливался бы на образе.
Окей, я
потому
тоже
что,
нет.
Потому
я
что, по большому счету, сам Григорий Семенович, когда была независимость Литвы восстановлена, он был таким же представителем еврейской сотни, как те ребята, верно, которые сейчас находятся на передовой в антитеррористической операции. По той простой причине, что для советского обывателя и для советского партийного деятеля, и для того, кто хотел сохранить единый и нерушимый Советский Союз, он был одним из главных экстремистов. Потому что он баллотировался в народные депутаты СССР по мажоритарному округу в Вильнюсе. И его поддерживал Сайюдис. И он обыграл, то есть победил литовского партийного работника, если я понимаю, этнического литовца. Да он еврей. За него проголосовали литовцы, которые видели в нем одного из активистов борьбы за собственную независимость. Борьбы, которая, кстати говоря, не была мирной. Потому что советские войска, тут они просто входят в Донецк, условно говоря, или там в Крым, а там они входили в Вильнюс, как вы помните. И обстреливали, штурмовали Вильнюсскую телебашню.
Причем такая... евреи русскоязычные все-таки.
Да. Ну, не, ну, литовскоязычный в равной степени. Да. Григорий Семенович, он по-литовски разговаривает так же, как по-русски. Он писал, кстати, по-литовски произведения литературные в начале своего творчества. Но дело не в этом. Я думаю, что, он, что для литовцев было важно не это. А было важно, вот момент еврейства был главным, а не момент языка был главным. И момент поддержки независимости. Сайюдис его официально поддержал как главу еврейской общины Литвы. А еврейская община Литвы в его лице поддерживала независимость Литвы, что тоже было в какой-то мере политическим риском. А что, если бы эта независимость не состоялась? Какой была бы судьба литовского еврейства в глазах всей этой советской партийно-государственной машины? Так что тут... Ну, у нас ведь были годы, когда Григорий Семенович понимал, что я являюсь частью этого украинского политико-культурного спектра. У него это никогда не вызывало ни малейших возражений. Более того, он считал, что я действую так, как мог действовать. Он мне об этом сказал, когда мы виделись в мае. Другое дело, что я считаю, что мы делаем два... разных выводов. И это, опять-таки, это не конфликт даже, это цивилизационное, если хотите, расхождение, которому тоже 30 лет. И которое связано с одной и той же идеологией. Идеология это звучит, заключается в том, что еврейский народ имеет право на государство. Это можно называть сионизмом, как это можно не называть сионизмом, между прочим, потому что сионизм имел в виду, что это государство должно быть в Сионе, да, отсюда это. Но, тем не менее, это вот такая идея государственности. И мы можем четко сказать, что все мы люди, которые поддерживаем еврейскую государственность, мы сионисты, конечно. Но для Григория Семеновича это подразумевало автоматически необходимость жизни в Израиле и влияние, вмешательство в израильские процессы. Для меня это всегда было еще и тем, что если ты считаешь, что еврей имеет право на свою государственность, то на нее имеет право и украинец, и литовец. Это истекает одно из другого. И долг перед страной, где ты родился, чтобы она была такой же, как Израиль. Григорий Семенович, кстати, этот долг Литве отдал в полной мере своим участием в ее политической и культурной жизни в 80-90-е годы, потому что его участие в культурной жизни тоже было направлено на создание атмосферы Литвы. Литвы с евреями рядом с литовцами, а не противоположные. Ведь были же евреи, которые хотели, чтобы литовцы были и евреи по разные стороны баррикад. Я их тоже видел в Вильнюсе в конце 80-х, в начале 90-х годов. А вот авторитет Григория Кановича и то, что он нашел такую группу активистов, вот как нынешний там, депутат литовского парламента Эммануэль Зингерис, который сейчас вот, один из самых таких яростных союзников Украины в этом противостоянии, тоже глава еврейской общины Литвы в те годы, когда он был совсем молодым человеком. Это о многом говорит. Так что он был тогда в таком же возрасте, в каком я нахожусь сейчас.
Я только хотел сказать.
Если я хотел бы, чтобы когда мне будет 85 лет, я совершенно не исключаю, что я буду давать вам интервью по скайпу из Тель-Авива. Только для этого нужно исполнить долг перед Украиной. Для того, чтобы спокойно себя там чувствовать, понимаете?
Меня, конечно, удивило, когда я понимала, каким образом еврейско-украинский союз, так сказать, в этой освободительной борьбе окреп. Это поразительно. Я имею в виду и активность медиков израильских, которые работали вот с ранеными Майдана, причем с обеих сторон, я бы сказала так. И вообще, что еврейский активизм оказался, ну, с таким высоким градусом, Матвей, вот у вас похожие ощущения? Или я как-то слишком заостряю национальный вопрос, национальное присутствие?
Еврейский активизм здесь или
здесь?
Я бы не стал вообще говоря выделять какой-то специальный там еврейский активизм.
Знаете, почему я об этом говорю? Я прошу прощения, должна объяснить, потому что мы, конечно, не хотим иметь в виду дискурс Киселева, так сказать, но его приходится иметь в виду, потому что постоянные тексты о том, что евреи здесь страдают от националистов, вот это... Вот это мы вынуждены все время иметь в виду.
Вы знаете, вот тогда какой-то был момент, когда сильно хотели на Майдане эту карту разыгрывать.
Да, так.
Да, и у меня какой-то даже пост был на Фейсбуке приблизительно о том, что выделять, когда бьют всех и убивают всех, выделять какую-нибудь группу одну по каким-либо признакам, вообще говоря, подло по отношению к этой группе. Будь то евреи, будь то кто-нибудь еще, там, я не знаю. Поэтому я как бы в меньшей степени, да, вот если вспомнить социологический тест, который такой плавающий, да, вот кто ты на первом месте, там, человек, там, мужчина и так далее, и так далее, и так далее, мое еврейство редко зашкаливало выше, вот так, если внутренне себя как бы протестировать, редко зашкаливало выше 5-6 какого-нибудь там пункта, да. Так. Сейчас вот, скажем, мое украинство, если так можно выразиться, оно выше рангом, чем мое еврейство вот в нынешней ситуации. Ровным счетом не значит, что так будет всегда, да. Так. То есть я не знаю, как повернется жизнь, но тем не менее это вот так. Поэтому мне разные попадались, вы знаете, разные, как все, как украинцы, как все люди. Но в основном люди, конечно, адекватно себя повели. Адекватно себя повели и восприняли это. Свобода, она ж как бы она не квантуется, да, она либо есть, либо ее нет. Какая разница, свобода для евреев, свобода для украинцев. У нас хотели забрать свободу у всех. Да, я это почувствовал, ну, физиологически, да. Я почувствовал, что меня душат. Я пошел, все. Понимаете? Ну, а то, что там остальные составляющие, ну, это уже предмет такого моего позднейшего, я не знаю, там, анализа.
Герои «Козленка за 2 гроша» имеют отношение к политике несомненное. Это история революции 1905 года, это молодой
вмешательство евреев,
молодой еврей-бомбист, отец вмешательства в чужую политическую жизнь и так далее, и так далее. Виталий, есть прямые параллели?
Я написал после Майдана статью «Все мы украинцы». И я должен сказать, что кажется, что это такое естественное заглавие статьи. Но для того, чтобы можно было так сказать уверенно, людям разных национальностей, ведь не только евреям, допустим, русским, крымским, татарам. Я вот помню, что после концерта «Океана Эльзы» я стоял там в группе людей со своими коллегами, там, знакомыми, и я видел, что когда звучал государственный гимн Украины, они вот пели и плакали. Я подумал, что там нет ни одного этнического украинца. Это важный момент в этой группе плачущих людей. Хотя гимн глубоко этнический, если к нему прислушаться. Как, между прочим, Хатиква? Она глубоко этническая, но если ты воспринимаешь себя евреем, то уже неважно, понимаешь ли ты вообще даже слова на иврите. И тут то же самое. Я думаю, что произошло, вот когда нация становится политической, она вбирает в себя вот как этот вот ручеек, вот все разные другие ручейки, становится рекой. Вот с Украиной это произошло, с украинским народом это, вне всякого сомнения, произошло. Я помню, что еще годы назад у меня был спор с моим польским коллегой, что меня вот спрашивал. Он мне говорит, вот вы как украинец. Ну, я не украинец. Я гражданин Украины еврейского происхождения. Он говорит, ну как так? Я же поляк, а вы говорите, что вы не украинец. Ну вы же поляк этнический. Он говорит, ну какая разница? Он говорит, одну секундочку. Да. А если бы вы же могли, вы же вообще говорите по-польски, вы могли бы здесь жить, кем бы вы себя ощущали? Спросил он меня. Он поляком сказал. Ага. А что же мешает вам ощущать себя украинцем? Может, из-за того, что самих украинцев как политической нации нет, подумал я, а поляки всегда есть, и польские евреи, как это вообще говорит о судьбах таких людей, как, допустим, там Марик Адельштейн или Юлиан Тувим, они себя ощущали поляками, да, еврейского происхождения, но поляками, кто хотел строить Израиль, то, естественно, поехал строить Израиль, но это тоже особая вещь. Я встретил в Израиле женщину, которая была, вот она была в возрасте Григория Семеновича, ей было лет 85. Там. Я подвозил ее из какого-то одного маленького городка в другой на трассе. Она говорила на иврите, я стал искать возможность общего языка. Оказалось, что мы можем оба говорить по-польски. Она сказала мне, что она уехала из Польши в 1946 году. А разговор был в 2014. И я ей говорю, паня жила в Кракове. Она на меня надменно посмотрела. Я вдруг увидел эту польскую женщину. Я из Варшавы. Не надо пану такого говорить. Она из Варшавы.
Столичная
женщина. Да, столичная польская женщина. И вот как будто бы эти, это же были годы. Цахал, кибуц. Она израильтянка, которая вот называет до мозга костей. Но вот это вот то, что было, еще маленькая, когда была молоденькая совсем девушка. Пани варшавянка.
Из того же интервью Кановича, которое, с которого мы начинали, меня там задело еще его рассуждение о корысти и о зараженности людей злом. Это то, ну, фактически, с чего мы начали. Он считает, что действия... То есть я даже сначала не совсем поняла, о чем он говорит, а он говорил о действиях России как империи, о действиях Владимира Путина из корысти по отношению к Украине. И о корысти, о зависти, вот о зараженности злом. Для меня, правда, это большой метафизический вопрос, который нужно решать абсолютно конкретно, ну, буквально каждый день. И именно поэтому я всякий раз задаю своим собеседникам вопросы о их, так сказать, артистической части и политической части. Вот ваше представление, я понимаю, что это вопрос такой для... Либо вопрос для целых суток разговора, либо вопрос, на который нет ответа. Вот ваше представление о том, как решается проблема нынешняя, в которой оказалась Украина, в которой оказалась Россия, как она должна решаться? Я понимаю, что это не вопрос одного лишь душевного усилия или не вопрос одного лишь выхода на Майдан. Или это действительно такой уже статус человечества, с которым ничего нельзя поделать? Но я предлагаю вам некоторую философскую медитацию, что ли, на эту тему.
Ну, мне кажется, что эта проблема в большей степени должна решаться в России, а не в Украине.
Так.
То есть я не вижу здесь, несмотря на явную агрессию, да, несмотря ни на что, несмотря на какие-то огромные проценты людей, голосующих или одобряющих политику Путина, тем не менее, я не вижу здесь такого вот страшного противоречия, чтобы, так сказать, там... Мне кажется, если Россия когда-либо решит вот такие свои проблемы, то тогда вообще будет легче об этом говорить. Потому что мы их решаем вот сейчас и сегодня. Сегодня и здесь. Да? А там, ну, как-то не очень.
Матвей,
я так думаю.
Я когда видел фотографию Минского саммита, вот такую знаменитую, где рукопожатие президента России, президента Украины, я, глядя на лицо Владимира Путина, вспомнил как раз заголовок одного из романов Григория Кановича, последнего.
А именно?
«Очарование сатаны». «Очарование сатаны» было как будто бы об этом. Вот эта вот улыбка, вымученная, вынужденная, лукавая, злая. Вот как будто сатана проступила из-под черепа политического деятеля. Я подумал, что как удается писателю создать образ еще до того, как этот образ проявляется. Да? Потому что я думаю, что 85% поддержки Путина – это не поддержка Путина. Это как раз количество людей, которые не верят, что Украина может существовать как самостоятельное государство, не воспринимают Украину как самостоятельное цивилизационное пространство и уверены, что их собственное самоутверждение в том, чтобы они могли рассказать украинцам, как им жить. Между прочим, это та же история, которая была с Литвой Кановича в конце 80-х, начале 90-х годов. Но тогда количество людей, готовых противостоять очарованию сатаны в России, оказалось выше. Вот и вся, очень простая история, к сожалению.
Я почему-то вспомнил из «Свечей на ветру», да, когда была Литва, до немцев они стали литовцами. Их сделала евреями оккупация. Они попали в гетто, да? Говорит, почему вы стали литовцами? Ходили ли вы к раввину? Ходили. Говорит, и что сказал раввин? Он рассмеялся. Да, вот такая горькая какая-то ирония. С одной стороны, с другой стороны, я не знаю, у меня сын русский. Вот, потому что мама у него русская. Кстати говоря, это для меня тоже. Я когда узнал, что мой сын Симон Матвеевич Вайсберг в Израиле не еврей, я очень сильно напрягся. Для меня это очень было большим ударом. Вот, потому что я считал, что Холокост должен пересмотреть. После Холокоста Галаха должна быть пересмотрена. Потому что Гитлер-то точно знал, кто еврей, кто не еврей. Вот. Ну, вот такое, да, я не знаю. Ну, вот Канович не ответил и не мог ответить на эти вопросы, но он их поставил, да, вот моя последующая жизнь, так сказать, она... Я постоянно сопрягаю вот с теми какими-то вопросами, которые Григорий Семенович ставил и ставит, и будет ставить, я надеюсь.
Спасибо. Матвей Вайсберг, Виталий.
Григорий Семенович Канович женат на русской женщине, Ольге Макаровне. Такой настоящий русский интеллигент, редактор его книг, с которым прожил всю свою жизнь. Вот все. Это такая образцовая пара, про которую можно написать роман о любви. Даже сейчас, просто когда я вижу их, я просто завидую, даже не белой завистью, я вообще думаю, как можно вот так вот найти человека, который в такой мере тебе отвечает, при том, что ты еврей, и ты полностью укоренен в своем народе, в своей традиции, и ты женат на русской женщине. Да? Это тоже о многом говорит, правда? А о том, что творчество и умение посмотреть широко на мир, оно раздвигает границы любви. И, кстати говоря, о Галахе. Вот внук Григория Семеновича, который тоже как будто бы не галахический еврей, да? Он умирал в Советском Союзе. Было страшное заболевание у ребенка. Его вывезли в Израиль и спасли. Вот он сейчас приезжал в Израиль, он живет в Канаде. Он приехал в Израиль служить в армии. Из чувства благодарности страны, которая вернула ему жизнь. Так что я думаю, что Галаха, она пересматривается самими людьми, а не государством.
Да,
понимаете,
да,
это ведь пример этого. Понимаете, для меня было очень важно доказать, что мое представление о жизни, вот и о роли еврея в этой жизни, о моей собственной роли, что оно не противоречит тому мироощущению, которое было у самого Григория Семеновича. Потому что я помню, что когда я поступил в университет, мне прислал как раз только что вышедший роман «Козленок за два гроша». И это было такое, что ты фактически уже можешь уйти в другой мир и перестать быть евреем. А я никогда не хотел, не было такой минуты в моей жизни, когда бы я этого хотел. И я думал, что вот пройдет время... И вот само время все растает на свои места. И я думаю, что в этом смысле, вот по крайней мере то, как я живу, это во многом связано с тем, что я смог именно в соответствии с вот этим вот диалогом, который существует, и литературным, и человеческим, выстроить свою жизнь вот из этой вот грани, которая позволяет, оставаясь самим собой, все-таки отдавать должное тем, кого ты любишь, и странам, и людям.
Виталий Портников, спасибо. Мы говорили по мастерской Матвея Вайсберга в Киеве, о Григории Кановиче, о пятитомнике, который вышел в этом году к 85-летию писателя в Литве по-русски и по-литовски, с Виталием Портниковым, моим коллегой, журналистом русской и украинской служб «Радио Свобода», с киевским журналистом и активистом Майдана, и с Матвеем Вайсбергом, замечательным художником, автором цикла картин, навеянных творчеством Григория Кановича, и автором цикла, живописного цикла «Стена», который был посвящен событиям на Майдане. Вела программа Елена Фанайлова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».